Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 22 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Барон, незаметно присоединяйтесь. Давайте, давайте, давайте. И ее тоже присоединяйте. Не зря же она напялила такое короткое платье у вас сегодня. Да. Максим Сизов к нам пришел. Это хорошо в Телеграм. Алексей 207. Доброе утро. Приветствую. Это Вася. Здравствуйте, Вася. Я рад вас видеть тоже. У нас Телеграм для всех абсолютно. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей маленькими буквами. В одно слово, как слышится, так и пишется. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
По обстановке хочу сказать.
Давайте. Трёшка,
внутреннее кольцо от Ленинского почти до Кутузовского стоит. Там авария на перед Бережковской набережной.
Да. Я понял, хорошо, спасибо. Ну а зачем им они аварию вот эти устраивают, когда все абсолютно свободно?
Такси.
Уснул, наверное. Уснул за рулем или какая-то усталость. Снова такси. Вы знаете, у меня здесь по поводу таксистов была тема. Давненько что-то не брали мы в руки шашек, не правда ли? Давненько мы о таксистах с вами не говорили. Но давайте поговорим о таксистах, если хотите. Пару-тройку слов соберем сейчас. Может быть, вы прямо сейчас в такси. И уже прямо сейчас есть чем поделиться. Причем непосредственно в присутствии героя вашей истории. Вот герой сидит перед вами за рулем. А вы думаете, кому же пожаловаться на него? Служба поддержки, черта с два дозвонишься, потому что у нее нет телефона. У нее есть только какая-то возможность написать. Да и в любом случае формальная отписка будет. А здесь можно прямо сейчас сразу рассказать ему, чтобы он тут же у себя в динамиках услышал историю про себя, как вы ее видите. Он же не видит себя с заднего дивана своего автомобиля. Меня вот что заинтересовало в какой-то момент. Я догадывался, что в Москве не существует никаких экзаменов для таксистов. Ну, в смысле, не существует ничего такого, что показывало бы работодателю, а именно, какому-нибудь Яндекс.Такси, Уберу или Гетту, показывало бы степень знания будущим таксистам, соискателям должности, высокой должности московский таксист. Вот соискателю позволило бы доказать, что он знает город. Вот какого-нибудь такого экзамена, зачета или вообще чего-то такого, что напоминало бы следующую картину. На стене карта Москвы с областью. Экзаменатор задает вопрос. «Милый мой соискатель», — говорит он, — «покажите, пожалуйста, где у нас улица Шереметьевская?» Он такой: «Ну, Шереметьевская, ну, Шереметьевская, в Шереметьево, наверное». Она говорит: «Окей, хорошо, ладно, давайте чуть менее сложную задачу. А где у нас Митина находится?» Митина, ну, спросите, конечно, доктор, Митина, да. Она говорит: «Окей, ладно, давайте еще попроще. А вот если, к примеру, Северо-Западный административный округ, как нам определить с вами?» Он говорит: «Ну, Северо-Западный — это просто вот север, а вот запад. Вот вам и весь округ». Он говорит: «Хорошо, экзамен сдан, проходите». Так вот, я думаю, что даже такого в нашем такси нет. Вот даже такого экзамена нет. Потому что, когда мужчина сам признается, что он вторую неделю за рулем и вообще в Москве вторую неделю, и поэтому он понятия не имеет, как называется это шоссе, по которому мы едем, и почему мы так поехали, он тоже понятия не имеет. Зачем я задаю ему такие глупые вопросы, если перед ним висит навигатор на стекле, который ему навигирует все это? Несколько странная ситуация, с учетом того, что буквально за несколько дней до этого нашего эпического общения с водителем, который вторую неделю за рулем и вторую неделю в Москве, в очередной раз попал на какой-то опус научно-познавательный про работу лондонских таксистов, кэбменов. Вот. И меня немножко испугала та разница, с которой власти города подходят к вот, ну, к этому вопросу. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Да, вы знаете, история прошлых выходных, ехал по Ленинградскому шоссе, значит, ну, соблюдая скоростной режим, везу жену, ребенка, и вдруг сзади буквально прям вот в самый бампер пристраивается таксист, начинает мне моргать, типа, парень, ты давай уступай мне дорогу.
Ну да. Ну.
Вот. Я, значит, принимаю вправо, значит, его спрашиваю, типа, что такое? А он мне, значит, соответственно, по матушке начинает мне говорить, куда я должен, в общем, ехать.
Да. А за что он так решил, что вы должны это делать?
Ну, я не знаю, видно, он хотел, наверное, ехать километров 200 в час. Ага. Ему надо очень клиенту.
А вы ему что в ответ?
Ну, я ему сказал, в общем-то, что он не прав. Потом, ну, как-то, не знаю, реагировать, наверное, нет смысла.
Ну, ребенок. Да. Ну, да. Я понял, хорошо, спасибо, принимается. Это еще один аспект. Культурка, это ладно, бог с ней. Я, знаете, вот с культуркой, на самом деле тоже должен быть экзамен по поводу культурки и вообще всего. Меня интересует другое. Насколько поверхностное, как мне представляется, поверхностное отношение и поверхностная коммуникация между московскими властями, которая невероятно щепетильно, невероятно педантично, невероятно скрупулезно подходит к решению вопросов каких-то совершенно обездушенных. Ну, к примеру, ширина тротуара. Но там нет никогда души. Вот сколько ты ни копай, ты души там не найдешь под этим тротуаром. Тем не менее, этот вопрос в Москве сейчас, очевидно, решается невероятно тщательно. Второе взаимоотношение. Это люди и люди, поставщики услуг москвичам. Казалось бы, вот уж где нужно действительно серьезно подойти к вопросу налаживания коммуникации между таксопарками, службами такси, которые работают в городе. Потому что в конечном итоге мы понимаем, что взяв под свою эгиду, под эгиду свою взяв таксопарки, а город якобы рапортует о том, что он эгиду взял. И под свою вот эту вот штуковину взял таксопарки, поэтому они все желтые, поэтому им выдают желтые номера, поэтому разрешаются вольности, которые не разрешаются другим, там кататься можно по выделенным и все остальное. Же город якобы к этому причастен. И настолько поверхностная коммуникация, она немножко тревожит. То есть, взять, заклеить все тачки желтой пленкой мало. Товарищ город, хочу я сказать тебе, этого мало. Нельзя давать на откуп коммерческим структурам у нас вопрос организации коммуникаций и вопрос предоставления таких серьезных услуг, как такси. Ты же, город, нас хочешь пересадить на общественный транспорт? А такси, я настаиваю, это общественный транспорт сейчас в Москве. Это общественный транспорт. Они сами хотят быть общественным транспортом, поэтому и цены такие назначают, что, ну, как будто бы это доступно. Вчера мне поездка небольшая, правда, в своем районе обошлась 100 с копейками рублей. 100 с копейками. Я даже если на метро поехал бы, я заплатил бы примерно столько же или больше. Туда-обратно съездил бы два раза на метро. Значит, это общественный транспорт. Но почему же вы так кощунственно никак вообще обращаете внимание на то, как у нас организована работа этого общественного транспорта? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Алексей. Так уж случилось, что долгое время удалось пожить и побывать в Европе, в Швейцарии, где самое дорогое такси в мире, в Лондоне, помянутом. И фактически, пункт первый, практически нигде такси не являются муниципальным видом транспорта или регулируются городом. Я имею в виду так, как вы сейчас описали.
Ну а вот а как у них это все устроено, вот скажите?
Профсоюзы. Очень коррумпированные мафиозные профсоюзы, особенно в Нью-Йорке.
Нет, да мне пофиг вообще, даже если там выйдет АИД из своего Тартара и будет заправлять в этих гетах и Яндексах, мне плевать на это. Я хочу, чтобы я, как конечный потребитель, получал высококачественную услугу. А кто там заправляет, мне все равно. Ну, честно, честно.
Да, я с вами полностью...
Но у нас, похоже, это не работает, а у них, похоже, это работает.
Это не работает ни у нас, ни у них, потому что, будучи в Нью-Йорке, поймать такси, где вас качественно, без, извините, обмана, скажем так, мягко, довезут и будут улыбаться, тоже как-то не получается уже много лет.
Да.
И второй момент, когда мы говорим про, особенно в нашей Российской Федерации, про регулирование, экзамены, и так далее. За 100 рублей после этого больше не съездите. В Цюрихе зарегулировали так, что ты должен знать немецкий, английский и итальянский в Цюрихе, чтобы обладать такси.
Ну хорошо, но если там, если пассажиры твои говорят на трех языках, значит, надо три языка знать таксиста. Да,
только, только посадка в Цюрихе стоит $50.
Ну хорошо, ну отлично. Не, ну про Цюрих вы мне расскажете, мы сейчас все скажем вам любимую нашу отговорку. А уровень заработной платы там какой в Цюрихе средний? Около 4000 евро.
В Цюрихе такси люди практически не пользуются.
Да я не об этом. Может быть, мне байки рассказывают. Может быть, рассказывают байки про лондонских кэбменов. Но я ездил сам с ними. Я точно видел этих ребят. У него ни разу не возникло желания повернуться и спросить у меня, как проехать или что-то мне рассказать такое. Он весь сдержанный. Он точно понимает, куда он едет. И я знаю истории, когда таксисты лучше знали, куда нужно ехать, чем сам пассажир. Пассажир называет адрес и говорит название кафе. А тот говорит, кафешка это находится не по этому адресу, а по вот этому. Он говорит, да нет, спорим. Они спорят. И оказывается, что таксист выигрывает, потому что он знает, что адрес у этого дома другой. Тот адрес рядом, а адрес другой. Вот он знает это. Хотя черт его знает в каком это районе.
Потому что эта ситуация не черно-белая. Мне и в Москве такие таксисты.
Нет, я согласен. Но вот видите, ну вот сейчас опять у нас авария, опять таксист. Вот как не посмотришь на статистику на какую-то, как не посмотришь на происшествие. Он либо непосредственный участник, он либо просто участник, либо он где-то стоит и легат рядом проезжал просто, но все равно авария при нем.
В движении.
Да, вы бы, они бы по-честному о его русскому языку, ну да, наверное. Стоит ли брать Land Rover Discovery 4, 15-й, пробег 40, 2,6, какие болячки? Ну, как вам сказать? За цену не скажу, не знаю, сколько они стоят, это вы сами решаете. Какие болячки? Обычная диагностика выявит все серьезные, а несерьезные сами вылезут в ближайшие полгода. Ну так, если основная диагностика по ходовой, по мотору коробки дает добро, остальное просто нужно быть готовым к мелким каким-то штукам с электроцепями и электрикой. Ну, как правило, вот это доставляет массу дискомфорта. Ну, дорого не стоит, но время отнимает. А так, в целом, тачка прикольная. Так, давайте о движении сейчас несколько слов. Где вы и из-за чего стоите, если знаете? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Доброе утро. Слушаю, нет, не получается. Попробуйте еще раз, 7373948, чтобы позвонить, рассказать о движении. А я сейчас пока посмотрю, на что мы с вами накатали здесь уже. Накатали на 2 балла. Перед... что это у нас? Звенигородское шоссе. Нет, это третье транспортное кольцо где-то в районе Кутузовского. Не доезжая до Кутузовского, внутренняя сторона из-за серьезной аварии и дорожных работ едет 10 километров в час. Да, вот здесь, мимо Новодевичьего монастыря и дальше. Вся стоит из-за того, что там ДТП. Доброе утро.
Доброе утро, Рам.
Да, извините. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте. Перезвоните, пожалуйста. Доброе, здравствуйте, где вы? О движении.
Доброе утро, на Садовом, в районе Зубовской площади. Что-то все перекопали, второй день какой-то ад и кошмар. Ну, минут 15 буду ехать сейчас до Крымского моста. А можно про таксистов? У меня история очень классная.
Давайте, да.
Короче, вызываю, но это было, правда, где-то полгода назад. Приезжает чувак, реально на разрыв шаблона. Приезжает чувак, седой, русский, славянский. Не знаю, может, не русский.
Ой,
не
скажите, чувак. Еще в фуражке приехал в такой соколушку.
Короче, сразу мне в течение 5 минут дает понять, что он за рулем там 154 года.
Да.
Вот как-то я это понял. Он не сказал напрямую, но я это понял. У него нет навигатора, у него ничего нет.
Угу.
Мы едем, мне нужно в Митино как раз-таки. Митино.
Так.
И я понимаю, что мы едем через Химки.
Так.
Я говорю, чувак, а как? Ну давайте, я говорю, свой телефон включу, навигацию. И он начинает причитать, да блин, всю Москву прикопали, это не моя Москва, я ее не узнаю.
Так. Такое? Ну так он провез вас тайным ходом, тропой.
Он провез меня тайным ходом, это стоило 1500 рублей, но это же кошмар.
Ну, в общем, да. Ну... В смысле, что про я сейчас хочу, дайте суммируем.
Ну, в смысле, что он, конечно, всем видом, он ехал, всех обзывал чайниками. Ну, понимаете, да. Есть такие, такая касса целых людей, которые считают, что они лучше всех. Там, знаете, лучше уж дорогу покажешь в этом случае.
Для меня в этом смысле. Что... Ну, я понимаю, ну, да.
Конечно.
Ну, это другая крайность. Ну, это другая, любая крайность, я так скажу. Мне кажется, что любая крайность в любом направлении, это нехорошо. Крайний профессионал или крайний дилетант, это всегда неприятно. И ваша история — это подтверждение. Доброе утро, здравствуйте. Да, слушаю.
Роман, Михаил Супер.
Да, Михаил.
Вчера у супруги день рождения отмечали, теща была.
Это знаю.
В общем, поехали домой. Сначала мы, потом теща, на Яндекс.Такси.
Да.
У нас высадился нормально, доезжает, теща высаживает, теща звонит, ругается. Что такое случилось? Счетчик мало. Как мало? Ну, твой же счетчик.
Угу.
Дайте еще денег, представляете?
В смысле, таксист говорит, что мало Яндекс. По счетчику еще денег,
да.
Дайте?
Да, да.
Ну, а она что? Дала... Он подтвердил свою просьбу этим демонстрацией холодного оружия какого-нибудь? Или...
Да нет, конечно. Но тоже ездил всю дорогу, умничал, что он в Испании жил, там, что он
я понял.
Там, здесь.
В общем, дайте так скажем, Михаил. Мы ими пока что недовольны. Недовольны. Мы вами, таксисты, пока что... Нет, вы, конечно, потом измените это когда-нибудь впечатление. Лет через 800, может быть, 900. Но пока что мы вами недовольны.
Моторы.
Сергей присылает еще одну картинку, где один из участников — это автомобиль такси. Ну, в общем, да. На Митина через Химки. Интересно, что за тропка там была. Это Адик спрашивает. Плохая была. Discovery была про лондонское такси. Таксисты год пешком ходят и учат все бары, кафе и улицы. А потом сдают экзамен, как лучше проехать и быстрее. Если сдают, то за свой счет... то за свой счет покупают лондонское такси и ездят всю жизнь. У нас такое никогда не будет. А жаль, Алексей Челков. Ну, может быть. Пару дней назад был в Тунисе. Русские понимают и недорогое, и таксисты культурные, и все знают куда, и так далее. Это Алексей 207 пишет. На самом деле хвастается просто, что из Туниса только что. Вижу новый Aventis Universal. Где он его взял? Спира спрашивает. Я думаю, из Европушки привез, может быть. Особенно ночами, пятниц и субботы. А, в смысле, Костя Костыль. От вас, от бычья, прям в восторге. Особенно ночами, пятницы и субботы. Костя Костыль. Из таксистов. Ну, Кость, ну как бы это сказать. Я думаю, что все устроено вот как. В службе такси. Значит, мы, бычье и уроды, можем быть иногда виолончелисты, иногда ботаники, иногда боксеры, иногда бычьё и уроды. То есть мы можем быть любыми, и вы должны быть к этому готовы, потому что мы ваши клиенты. А вы всегда должны быть классными. Фуражечки, добро пожаловать, милости просим, что изволите, куда ехать. Не извольте беспокоиться, я сейчас вас мухой буквально, ну и так далее. Вот так мне кажется, что все устроено. Нет, нет, должно быть так, но не так. Жаль. Наваливай. Накручивай. Не знаю, накрути у себя там. Новые владельцы престижных автогонок Формулы-1 объявили о старте турнира Формула-1 Esports E-Sports, буква Е, как русская Е, Esports Series, где И в данном случае означает что-то связанное с электроникой. Цель – определение лучшего виртуального гонщика планеты. Участникам чемпионата с 4 сентября предстоит набирать очки в новой игре. Codemasters F1 2017 поступит в продажу 25 августа, подключив игровой аккаунт в сервисах Xbox Live, PlayStation Network или Steam. 40 лучших гонщиков из разных стран 10 октября проведут полуфинал в Лондоне, чтобы определить 20 участников финала. А финал в Дубае, нет, в Абу-Даби. Лучше в Дубае. По ходу последнего этапа сезона «Формулы-1», где в течение двух дней определится победитель первого сезона «Формулы» и «Sport Series». Его имя будет фигурировать в качестве персонажа в игре следующего года. Каково? Всемирный чемпионат «Формулы-1», но только на PlayStation. Дождались, наконец? Я считаю, что это прикольно. А вы там во что режетесь? И вообще отношение к автомобильным симуляторам. Насколько это помогает обрести дополнительный опыт в обычной жизни, тогда, когда вы за рулем настоящим, не виртуальным. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе, да, слушаю. Вот смотрите.
Хотел за пару слов сказать по поводу того, какое у нас обслуживание.
Нет, обслуживание, все, проехали. У нас здесь динамично все меняется. Обслуживание, проехали. Никакого обслуживания нет. Никаких таксистов нет. Реальности нет. Сидишь дома и втыкаешь в экран. Все, вот она реальность. Доброе утро, здравствуйте, я слушаю вас. Вот, спасибо. 7373948. Сейчас, братиш, подожди секундочку. Я вот поставлю меточку. Что ты веселый человек? Доброе утро. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Я считаю, что это гораздо лучше, чем пользоваться автомобилем, потому что нефть осталась на 30 лет.
Это понятно. Нет, но про нефть, а? Это я понимаю, что сарказм, вопрос в другом. Насколько навыки, у меня другой вопрос, насколько навыки, приобретенные в виртуальном пространстве, могут пригодиться человеку в реальной жизни? Предельно простой вопрос. Может быть, у вас есть такие примеры, и вы готовы ими поделиться? Потому что раньше это были разговоры про тачечки виртуальные и про компьютерные игрушки, а сейчас разговор о чемпионате электронном Формулы-1, который идет параллельно с настоящим фактическим чемпионатом. Я считаю, это серьезно. Доброе утро.
Доброе утро. Еще раз, это Кирилл.
Да, Слава. Кирилл.
Но по поводу виртуальности гоночек, я в НПС с самого начала серии играю, еще когда там он на 486-м первый вышел.
Да.
Но я не могу сказать, что это в реальной жизни помогает и вообще нужно что-то оттуда брать для реальной жизни, потому что там всегда ты чувствуешь, что ты никого не покалечишь и сам не покалечишься, поэтому начинаешь там прикалываться по-всякому, по-разному.
Я понял, значит, бесполезно. Давайте голосование проведем. Навыки, приобретенные в виртуальном пространстве, автомобильном виртуальном пространстве, могут пригодиться и пригождаются лично мне в обычной жизни. Да, они помогают в обычной реальной жизни, в реальных ситуациях за рулем. 134-21-35. Голосните, а? 134-21-36. Нет, никаким образом они не могут повлиять на то, что вы делаете и чувствуете и умеете за обычным рулем. 134-21-37. Нет. Проще говоря, отвечайте на вопрос, могут ли пригодиться электронные навыки за фактическим рулем. Вы отвечаете, нет, не могут. 134-21-36. Да, могут. И у меня есть пример. 134-21-35. После этого 7373948. Звоните и об этих самых примерах докладывайте. Доброе утро. Да, слушаю. Я слушаю.
Доброе утро, Виктор, Москва.
Да.
Ну, мне кажется, что в плане технических навыков это должно быть очень хорошее оборудование, чтобы прочувствовать все эти моменты
рулевые,
как у пилота.
Конечно.
Как у пилотов.
Да.
Вот. Ну, вот я честно скажу, я просидел миллион часов, когда мечтал получить права еще в 17 лет, за такой штукой вот на компьютере, где надо просто ездить по городу, соблюдать правила, да. Ну, не забыть там опустить ручник и притянуть ремень. Реально миллион часов, просто так она мне нравилась. Потом проблем не было. И вот, когда я сдавался с первого раза, грузовой, легковой автомобиль. То есть вот я так вот мне эта игра понравилась в свое время, что вот я натащил этот скилл по пристегиванию ремней там, и все
вот,
такое.
Ну
вот в
вот.
Этом плане вот так вот.
Пример позитивный. Значит, уже есть один позитивный пример. Да, могут пригодиться и, скорее всего, пригодятся. 36 пока процентов, 64 уверены, что это безделушка. И к реальной жизни, обычной нашей фактической реальной жизни, не имеет никакого отношения. Вот что думает пока большинство. 134-21-35. Вы считаете, что навыки, полученные в виртуальной реальности, могут пригодиться за фактическим рулем? 134 134-21-35. Нет, не могут. 134-21-36. Напомню, сейчас новые владельцы «Формулы-1», фактической, настоящей «Формулы-1», объявляют о старте турнира «Формулы-1» и «Спорт Сириас», целью которого определение лучшего виртуального гонщика планеты. Алан Янилиев, победитель Need for Speed. Нет, он, насколько я понимаю, не Need for Speed, а Гран-туризма. Насколько я знаю Аланчика и насколько я знаю о нем, это все. Там Гран-туризма. И, кстати говоря, Гран-туризма, совершенно справедливое упоминание, что Гран-туризма уже не первый год. Академия GT собирает лучших виртуальных пилотов. И, конечно, есть примеры счастливые, когда парень из-за виртуального руля попадает за руль реального болида. Да, такие примеры есть. А значит, как бы вы ни хотели сказать 38% всего лишь, что это влияет на ваш настоящий руль, руль виртуальный, тем не менее, связь гораздо более серьезная.
Моторы. Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира.
Доброе утро всем.
Ну как же мы все здесь рады тебя видеть. Боже ты мой. Ты можешь ничего не делать, просто сидеть молча. И тем не менее, мы будем тебе жутко рады. Ты знаешь, что...
Это невероятно приятно.
Ученые из университета Бригама Янга, это в Канзасе, они составляют конкуренцию британским ученым. Американские ученые и британские спорят за звание лучших ученых мира. Они убеждены, что... Что если жена расточительна,
так,
то это может привести к скандалам и финансовым разборкам в семье.
Да ты что?
Прикинь, что?
Вот, я не ожидала этого. Они, ты не поверишь.
Смотри, для мужчин наличие жены, которую они считали расточительной, оказалось основной причиной возникновения финансовых конфликтов. Внимание, формулировка. Для мужчин, которых... Для мужчин наличие жены, которую они считали расточительной, это основная причина финансовых конфликтов. А для женщин? А для женщин риск таких конфликтов сильнее всего повышался при наличии мужа, считавшего их расточительными. Ну, то есть, ты понимаешь, да? Вот как не зайди, вот как не заходи. Поэтому, господа, что советуют ученые из университета Бригама Янга из Канзаса? Они говорят, обсуждайте ваши финансовые взаимоотношения сразу же после брака. Я считаю, что сразу же после брака вы можете обсуждать что угодно, но уже будет поздно.
Правильно.
Обсуждайте ваши финансовые отношения до брака.
И делайте
соответствующие выводы. Значит, поцелуй. Как это назвать? Первое топтание ее петушком.
Ага.
Курочки. Первое топтание. И финансовые вопросы до брака должны быть обсуждены. Вот это вещи, которые должны быть открыты до брака. Ну, чтобы ты точно понимал, что там нет капкана. Везде там. Во всех этих позициях нет ловушки какой-то. Все, я закончил.
Теперь или обзор... готовьтесь покупать шубы вот так вот.
Нет, или готовьтесь к финансовым конфликтам, потому что они точно будут. Шуба. Это сделала шуба. Это если он обычный шуба, а если он необычный, машина, дом, вилла, еще где-нибудь. То есть с ростом достатка,
конечно,
дохода растут и запросы, и как следствие причины для финансовых конфликтов. А что у тебя?
А у меня тем временем вот стеклотара. Пока ты о таких высоких, так сказать,
мельчает,
доходах.
Мельчает,
а у нас тут
пресса, стеклотара.
Да, про стеклотару
макулатура
пишут.
Макулатура скоро должна начаться.
Макулатура была в АИФе, да, был большой материал. По этому поводу стеклотара. Сейчас у них про стеклотару. Но это вот по поводу инициативы там депутата Заксобрания Ленинградской области. И вот эксперты почитали, что можно за вот с данной бутылки установить цену на уровне 10-12 рублей. Они считают, что эта цифра простимулирует людей сдавать, а не выбрасывать стеклотару. И отмечают, что, например, сейчас для того, чтобы сдать бутылки, стоит ряд условий, причем их довольно сложно выполнить. Там надо найти эту фирму, в которой можно сдать. Она стоит 50-80 копеек. На ней должна быть определенная там маркировка на донышке. И не всякая бутылка под это попадает. Под
Подожди,
это
а нафига они это пишут сейчас? Вот, да, зачем же? День стеклотары у нас в России? Или что?
Пока еще нет, но мы готовимся. Мы готовимся...
Годовщина стеклотары в России.
Помогать экологии.
Так, да, год стеклотары. Хорошо. Так,
вот, дальше. Ну, в общем, прочитать, поспорить, вот это мнение эксперта. экспертов и о том, как это было в Советском Союзе организовано. Про все про это в большой статье АИФа. Интересный материал публикует...
А ты сдавал? А, нет, у тебя же детства не было советского. А у меня было. А я сдавал стеклотару. Прикинь, ходил с бутылками, вот это вот все делал.
Я тоже сдавал.
Ну, в смысле, что это первые мои бабки, за которые я не должен был отчитываться перед родителями. Потому что это мои честно заработанные были бабки. Честно. Я не побирался по этим, по контейнерам не ходил, нигде не искал. Ну, так, если там в подъездике стоит какая-то, могу захватить, если я уже туда иду на пункт приема. А вообще дома честно собирал вон, все, что-то выпивалось. Потому что я помню еще молоко и кефир в стеклянных бутылках с такой, из фольги крышечкой, которую пальцем нужно было так пробивать, как будто ты каратист и мнил себя каратистом, разбивающим толстенное бревно ребром ладони. Ты такой, ха, пальцем, мизинцем, и перед друзьями нужно было ходить. А я мизинцем могу сделать, смотри, ха, такая, кефир полосатый, там снежок был в стеклянных бутылках, все это. И вот эти бутылки сдавал, да. Представляешь, какой
красота?
Вообще, песок.
И потом такой довольный.
Я думаю, откуда песка столько
мороженым
в студии? Неужели я привез курорта с собой? Нет, это с меня, мой личный песок сыпется. Так, что еще?
Вечерняя Москва пишет про реновацию, про все вот это. Пишет, что отделка квартиры в доме на 5-й Парковой в Северном Измайлове завершается. Причем эта новостройка попала в список из 13 домов, куда переедут первые переселенцы. И вот корреспондент издания описывает, что, собственно, там есть. Говорит, что это пространство старались сделать максимально комфортным. Двери в подъезд остекленены. Остеклены.
Да.
Никаких закрытых наглых пространств нету. Там прохладно. Там более широкие лестницы, чем в домах образца 60-х годов. Есть лифты, ну и так далее. И, в общем, подробности всей вот этой отделки можно почитать в репортаже «Вечерней Москвы». РБК Дели вообще пишет про США. Эта тема не сходит со страниц практически ни одного издания. Рассказывают там и мнение экспертов. В посольстве США сейчас изменили правила, да, по визам, и будут не иммиграционные. Приостановили выдачу, теперь их можно будет оформить только в Москве и с 1 сентября. Подробности этого читайте в РБК. Эту же тему поднимают «Ведомости», например, там несколько материалов посвящено визам и отношениям России и США. Эксперты «Ведомости» отмечают, что отношениям нашим есть еще куда ухудшаться и по каким вопросам. И отмечают, что вот визовая вот эта тема, она будет не последним поводом для конфронтации. Это эксперты «Ведомостей» говорят. И там же большая статья про туризм. Говорят, что ежегодно в США отдыхает меньше 1% туристов из России, но при этом для них альтернативы почти нет. Если люди едут в США, заменить это направление нечем. В этом уверены эксперты «Ведомостей». «Коммерсант» пишет... публикует замечательнейший заголовок. Он такой: «Россиян веселит экономия». Сейчас я расскажу подробнее, что это. Жители России продолжают экономить. Это эксперты «Коммерсанта» выяснили. Предпочитают проводить досуг скромно. Доля тех, кто за последние 6 месяцев не посетил ни одного развлекательного заведения или мероприятия, превысила 50%. Причем отмечают, что аудитория выросла.
Ну что, это хорошо, ну что, они хвастаются этим.
Так они же, наоборот, не ходят никуда.
За полгода. А почему они не ходят никуда?
А вот стараются экономить. Единственное, где вот выросла эта доля, это кинотеатры и фастфуд. Но
средний чек... Это значит, ходят, но если в кинотеатрах выросло, в кинотеатры ходят. А
да,
куда еще можно ходить?
Средний чек у них все равно уменьшился. То есть аудитория хоть и стала больше, но стараются, видимо, как-то реже. И вот чек одного посещения снизился почти в полтора раза. Выбирают сеансы подешевле,
мне
там еще что-то.
Мне кажется вообще, что кинотеатр — это единственное культурно-массовое мероприятие, куда можно и нужно ходить. Ну и все, а куда еще? Ну уж не
Нет,
на...
Ну а как же там выставки, я не знаю, ботанические сады?
Ну, я понимаю,
да, что это на любителя.
Я не знаю, ботанический сад, культурно-массовое развлечение. Эльвира Хасаншина, скажи мне, пожалуйста, у тебя все?
Вот один я тебе скажу, маленький,
давай.
Тебе, может быть, даже
давай,
понравится.
Давай,
это
давай.
Опрос ВЦИОМа. При виде триколора жители России переполняют гордость за страну. Вызывает
почему?
Симпатию, гордость и восхищение. Ну, это вот опрашивали. Дело в том, что у нас сегодня день флага
России. Вот, наконец-то!
России.
Ну, так я хотел добиться тебя. А почему они про триколор вообще пишут? Один из официально установленных праздников России. В каком году он установлен? Вот для тебя сейчас специально. Как?
Я не знаю, да, наверное,
1994-м.
Вот я предполагала,
указом что это 90-х. Президента Российской Федерации 22 августа не является выходным днем.
К сожалению. Но
твою
социологи...
Твою дивизию, вот... хочется сказать. Почему, спрашивается, не выходной день? Вот что вам, жалко было? Вот что касается выходных дней...
Вы должны испытывать подъем, даже без выходного.
Вы должны испытывать подъем. И будете испытывать его менее чем через час. Будете испытывать подъем здесь, в эфире, с Ольгой Данилевич. Правильно я говорю сейчас?
Правильно. Правильно. А прочитать про опросы вы можете в «Российской газете».
В «Российской газете». До свидания.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Вы должны испытывать подъем, сказала она. И я сейчас хочу этот подъем взбодрить в вас. Мне кажется, в вас подъем какой-то невзбодренный. Какой-то он такой вот немножечко приунывший. Приувядший немного.
Домик маленький, 600-ок садоводства. Крыша ржавая, сарай из 3 досок. Яблоня под яблоками гнется, и 2 пары из 5.
Что-то такое патриотическое нужно.
Сохнут на веревке у сарая.
Сугубое что-то.
Рукомойник из бутылки спрайта. Кот лежит на солнце, загорая. До весны не простоит сарай-то.
Собирала на дороге мать.
Посвящен возрожденному флагу Российской Федерации России государственному триколору. Праздник сегодня у нас вот что.
Прикрученный забор. На фотообоях вид нездешний. Солнцем залитых чьих-то снежных гор. Старый кот по имени Василий. Болен, но ведь жив еще пока. И плывут по небу над Россией. А то ли тучи, то ли облака.
Собирала на дороге.
Третья скорая пролетела по встречке на Ленинском к Кремлю. Александр Литвинов пишет: у мужика на Рижской эстакаде на Тусане только что оторвалось колесо. Будет пробка. Сильно в Телеграме у нас.
Собирала на дороге мать.
Три годика стукнуло сегодня нашему триколору, товарищи. Его и нас с праздником.
Краш-тест.
Так, теперь давайте перейдем туда, где мы ругаем, хвалим автомобили. В краш-тест сталкиваем и все прочее. Есть что столкнуть. Есть над чем поломать голову. Вам сюда, в наш краш-тест. 7373948, чтобы позвонить. 495 код. Написать об этом можно в Телеграме, говорит МСК-бот. Можно смс 925-88-88-94-8. Что у нас здесь? Я в НФС научился пользоваться навигатором. Да, много очень сообщений про электронные симуляторы автомобильные. И мне очень понравилось то, что... сейчас, секундочку, где-то здесь было очень красивое. Друг играл в авиасимулятор и сейчас летает вторым пилотом. Уверен, что мужики лучше водят, чем девушки, потому что играли в виртуальные гонки. Девушки думают, вот, ну, девушки думают то же самое, только наоборот. И еще, да где же? Вот только что здесь было на Можайской эстакаде. Делал. Исчезает. Ну, одним словом, что думаю, что вредят. Потому что... Сейчас, секунду. Где? Ну, вот только что красиво. Я хочу цитату просто дать. Вводит. Польза сомнительная от виртуальных всех этих штуков. Все детство в Need for Speed сидел. Итог. Все тачки мятые. И уходят от меня только битыми. Ну, может быть, это связано вовсе не с компьютерной игрой, а просто да, ну, с каким-то с внутренним себя ощущением. 7373948. Давайте вернемся в тему краш-теста и начнем ругать, хвалить автомобили. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Александр, Kia Sorento Prime GT Line. Роман, может быть, не по теме, но очень-очень нужна помощь вашей радиостанции. Живем около Лосиного острова, ну, улица Вербная, и рядом строится отсел Сышце, там разные у нас хорды, и оттуда начинают возить строительный мусор, разбивают старые гаражи. И вот стали возить этот строительный мусор по ночам на территорию нашего любимого Лосиного острова, улица Вербная, дом 2. Прям под, на магистраль высокого газопровода складывают, и так понимаю, что сопровождают...
Нет, нехорошо. Ну, как-то вот нехорошо все, что вы рассказываете.
Ну, вот что делать, если даже милиция, по-моему, потворствует этим
ночным ничего. Рейдам? Значит, ничего. Ну, или писать на какие-нибудь там злой, разочарованный, расстроенный гражданин и помощник Москвы, помощник мэра, юный стукай. Ну, какие-то такие вот эти штуки есть у нас сейчас виртуальные все. Иначе, а как по-другому? Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я бы хотел, чтобы сравнили Крету Hyundai и Duster. Что-то как-то мучаюсь и не понимаю, что.
А чего мучиться? Лучше. Ответ находится в вашем собственном кошельке. Загляните в него, и там увидите ответ. Сколько денег у вас?
И тем не менее, хотелось бы интересовались технически, по технической части. Деньги как бы разберемся, а вот именно по технической части что?
Ну, так если деньги разберетесь, можете просто перейти в следующий класс, и там уже выбирается Тусан, Спартаж или что-нибудь такое.
Ну, не до такой степени.
Я понял.
Хорошо, но
смотрите как, что касается комфорта, Крета, конечно, здесь интереснее с какой точки зрения? С точки зрения автоматической трансмиссии шестиступенчатой, шестидиапазонного автомата. Она продвинутей. С точки зрения комфорта городского, она интереснее, я имею в виду эргономического. Материалы внутри Крета похожи на обычный гражданский автомобиль. Дастер — это все-таки утилитарная штука. Он про то, чтобы быть очень крепким и очень простым. И поэтому очень доступным. Относительно доступным по сравнению со своими конкурентами. Поэтому вы решите, насколько вы человек комфорта, насколько вам нужно все, чтобы вот это вот пластик там, где вы трогаете, мягенький, чтобы выглядело это все красиво, как у старших братьев автомобилей. Насколько вам нужна непробиваемая и неубиваемая подвеска, очень крепкая, надежная конструкция автомобиля. И вы готовы пренебречь вот этим чувством комфорта ради того, чтобы иметь действительно автомобиль, который в хвост и в гриву. Потому что Duster — это именно такой. Крета про комфорт и про спокойное, комфортное городское движение. Вот
спасибо,
что.
Спасибо, вот. Я понял.
Мне кажется, здесь нужно ответить себе вот как. Как будет эксплуатироваться этот автомобиль? В каких условиях и как я собираюсь его загружать? Но вообще, если честно, давненько у нас не было чего-то такого, вот такого забористого и при этом доступного. Я думаю, что можно проголосовать и посмотреть сейчас на то, как вы считаете. Секундочку. Музычки погромче. Давайте проголосуем. Рено Дастер против Hyundai Крета. Популярная пара, и я понимаю, как голова у вас у многих болит, когда вы думаете о пристройке своего миллиона рублей и за это хотели бы получить кроссовер. Рено Дастер 134-21-35, 134-21-36, Hyundai Крета. Правильнее было бы, конечно, сюда поставить Каптюр против Крета. Но, тем не менее, я совершенно поддерживаю нашего слушателя в выборе автомобиля как один из вариантов Дастер, потому что мне, честно говоря, кажется, что в этом сегменте переплачивать... ну, ладно, давайте я не буду сейчас до голосования вот это все. Проголосуйте, как сами знаете. 134-21-35. Duster. 134-21-36. Крета. Это обычные городские телефоны. 8495 префикс. И далее. 134-21-35. Renault Duster. 134-21-36. Hyundai Крета. Duster сейчас рванул, мама дорогая, как шаттл космический. 74%. Крета 26%. Что у вас не срослось там с Hyundai? Вы из-за чего вдруг так вот губу такую отрастили на Крету? Доброе утро. Здравствуйте. Слушаю
Доброе
вас.
Утро. Это Тараторка.
Да, Тараторка.
Они не губу отрастили. Просто все отлично знают, что Duster — это машинка довольно-таки неубиваемая.
Ну да.
Это ее огромный плюс. Крета, она еще столько по нашим дорогам же не пробегала. Она себя еще формально ни разу и не показала.
Ну нет, там пройдено то ли 700 тысяч, то ли 800 тысяч километров перед запуском автомобиля в России. Он накатал почти миллион километров по России, по России, самым сложным, да, участкам.
Но он же покатал
на
под
севере.
Одним, под двумя человеками.
Ну, в общем, да, это тестовая была, согласен.
Да, я вот сейчас еду, смотрю на Duster, и вот, не поверите, сзади идет Крета. У Дастера жопка-то подлиннее, мне кажется, багажник побольше будет.
Ну, если говорить о длине автомобиля и вообще линейных размерах, тогда нужно говорить про Каптюр, потому что вот этот парень совсем крупнячок. И при этом комфортный. Но я понял вас, поддержка Дастера. 134-21-35. 134-21-35. Renault Duster в нашем краш-тесте. Противостоит ему новинка. Относительная новинка. Автомобиль недавно у нас стартовал. Причем это первая новая модель. И сразу очень уверенный старт. Я помню, что у автомобиля, у Крета сразу заняла там какую-то очень серьезную позицию. Duster 134-21-30, позицию в рейтинге продаж общероссийских. 134-21-35, Renault Duster 134-21-36, Hyundai Creta. Хорошо, если у нас здесь обнаружатся владельцы, которые смогут обстоятельно рассказать о достоинствах и недостатках каждой модели. Крета убийца Дастера или таки нет? Игорь Николаев спрашивает. Игорь, вы знаете, в широком смысле слова нет. Конкурент? Да. Одноклассник? Да. Убийца? Нет. Зубы не настолько остро заточенные, чтобы быть убийцей. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Так получается, что я на сегодняшний день езжу на Каптуре.
Так.
И, конечно, когда вот его выбирал, буквально там 3 месяца на нем езжу, езжу много уже, 20 тысяч на
Каптуре. Разумеется, Крета тоже входила в круг подозреваемых,
да,
когда
да,
выбирали.
Да, да, и Дастер, и Дастер, и Крета, и Каптуру. И я, конечно, понимаю, что при всей той вот легенде о том, что у Дастера неубиваемая подвеска, в нем невозможно сидеть внутри на сегодняшний день. И Крета – это самый лучший и самый комфортный автомобиль, который вот... Из этих трех, когда сидишь внутри. Я его не выбрал по той причине, что его не продавали с круиз-контролем. Это был апрель,
да.
Конец апреля. Вот, а они появились только в мае. И уже там, когда приезжал на ТО-15, опять садился в Duster, хотел сравнить, что такое Каптур, но он жрет много по сравнению там, с дизельным Duster'ом. Да? Может быть, надо пересмотреть. Вот я в очередной раз понял, что нет, Duster для нормальной жизни это, ну, неудобно. Это совершенно некомфортно внутри.
Ну, вот
и в очередной раз я бы посмотрел на Крету, если бы не на Каптуру. Вот
я об этом и говорю, что это компромиссный, безусловно, автомобиль. И здесь нужно точно отдавать себе отчет, в каких условиях и для каких целей вы его приобретаете. И именно если уровень комфорта городского легкового автомобиля B-класса на манер там, Солярис или Kia Rio, это тот уровень, ниже которого вы не собираетесь опускаться, ну, что греха таить, этот уровень, эта планка корейским автопроизводителями не то чтобы задрано, но поставлено довольно высоко. Эти автомобили, несмотря на свою бюджетность, тем не менее, уже предлагают все опции комфорта, комфортной городской жизни, что и их старшие братья. И в этом смысле, конечно, Крета наследник всего этого уровня комфорта. Но как это помогает автомобилю в нашем краш-тесте?
Краш-тесты.
А вот как. Помогает, конечно, но не очень. Чрезвычайно развитые колесные арки, мускулистые у Дастера. И чрезвычайно развито то, что вам кажется правильным в этом автомобиле. В автомобиле этого класса. Есть что-то у него такое, что позволило ему довольно серьезно оторваться от Креты. Этот отрыв вы сократили под конец краш-теста. Но, тем не менее, недостаточно, чтобы Крета составила серьезную конкуренцию. 39% набирает Hyundai в этом краш-тесте. И все же 61% отдает свое предпочтение Renault Duster. Он сегодня и побеждает.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Моторы. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это Это вторник, 22 августа на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Сегодня день триколора, сегодня день российского флага. И с чем вас и поздравляю. Очень хорошо. Заходите сюда, если есть такая возможность. А возможность должна быть, потому что мы диверсифицировали каналы связи. Их у нас несколько. Можете в Телеграме, можете в СМС, можете по телефону. Можете письмо написать бумажное, если хотите. Говорит МСК-бот, наш Телеграм, латиницей маленькими буквами в одно слово. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. И 7373948, чтобы позвонить. Что брать, Октавию или Пассат за полторы, за 1550 рублей? За эти деньги Октавию, разумеется. Аудитория, помоги! Стал отцом, денег в обрез, 300 тысяч. Нужен вместительный авто не старше 2000 года. Что взять, спрашивает Олег Олегович. Олег Олегович, вот, вот честно говоря, положа руку на сердце, на кошелек, положа руку на кошелек, вот так вот сходу, чтобы, сложно сказать. Но, скорее всего, это не должна быть не какая-нибудь маленькая козявка, ведь в данном случае что? Когда знаешь, ты отцом и выбираешь автомобиль при ограниченном бюджете. Значит, параметры основные, давайте про бюджет пока не думать. Основные параметры – это фактическая безопасность. То есть автомобиль должен быть безопасным, правильно? Но вы же хотите в первую очередь для своего ребенка безопасности. Нам понятно же, каши, витамины, минералы, образование, одежда, уют – это все ясно. Это имеет принципиально важное значение, но только после безопасности. Безопасность превыше всего. Может ли автомобиль за 300 тысяч рублей быть безопасным? Вопрос. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Наконец-то дозвонился до вас. Прям вот хелп срочный.
Давайте. Давайте.
Знаете, как месяца два выставил назад машину 830-10 года на продажу. Ну, выставил так, в общем-то, прицениться. Не особо не хотелось продавать. Угу. И вот вчера звонят, говорят, хотим купить на компанию, там, туда-сюда. И, в общем, а я-то и не знаю, что мне делать теперь. Вот продавать или не продавать, и если продавать, на что пересаживаться, я просто не представляю.
Сейчас, еще раз, секундочку, я отвлекся на сообщение. Еще раз, какая машина?
730-я.
730-я дизель. Хорошая машина. Что это делать? Какого года?
10-й год, полная, такая хорошая комплектация, везде керамика, все работает, все. А я единственный владелец в России, и вот, ну, просто боль какая-то.
Вы не представляете, какой актуальный вопрос вы сейчас задаете для наших слушателей, для многих. Потому что, владея классной тачкой, точно понимаю, что, продав ее, можешь купить ничего. Ну, Солярис, да, там, может быть, купишь. Да. Добив в два раза больше денег, ну, купишь Октавию, может быть. Да. И из 730-й, конечно, пересаживаться на это тяжело. Вы знаете, что у меня здесь совета нет однозначного. Вот не могу ничего сказать. Все зависит от того, какие у вас финансовые возможности по добиванию к той сумме, которую вы получаете после продажи. Есть у вас желание входить в кредит или нет желания? Сколько денег уже отложено? Ну, вот так.
Понятно, Роман, спасибо.
Не знаю. Однозначно, знаете, как я поступил бы? Если бы я сейчас в кредит не хотел влезать, но не было бы у меня такого желания, и аккумулированных средств каких-то там в виде 1,5-2 миллиона дополнительных у меня тоже не было бы. Я бы по-честному катал бы дальше и не продавал бы. Ну, и к тому же я не был бы готов пересаживаться на Рапид, Солярис или Рио, там, или, ну, вот что-то такое.
Все, решено, продавать не буду.
Не продавал бы, железно. Я, просто точно совершенно знаю колоссальное количество историй, которые мне рассказывали, и слышал, и вижу их. Когда люди реально отказываются от продажи автомобиля, там, X5, 5-летние, то есть премиальных брендов. То есть, когда ты 5 лет катаешься на автомобиле определенного уровня, технологичности, премиальности, ощущенческом уровне, потом представить себе, что ты после X5 можешь сесть за руль Креты. Это классная тачка, я ничего не говорю. Вот, но там или стартового RAV4, Ну, это сложно. Это, в первую очередь, психологически это очень сложно. А позволить себе что-то похожее на X5 новый, я уж, или даже с небольшим пробегом, нельзя. Ну, ну как? За какие деньги? Аудитория, вам был брошен хелп, призыв о помощи. Чего вы молчите в результате? Средняя цена 313 тысяч. А у вас сколько? 300. О, может быть, вот эта штука? Смотрите, я сейчас смотрю на Nissan Note. 2007 год. Nissan Note. 157 тысяч пробег, 260 тысяч. Nissan Note. 2009 год. 95 пробег. 365 тысяч. 5 дверей, серый, 1.6, 110 сил, бензин, передний привод. 2008 год. 89 тысяч пробег. 349 тысяч. 2007 год. 170 тысяч. Но это большой пробег. Автомобиль для молодого папы, который хотел бы за 300 тысяч рублей купить тачку, удовлетворяющую потребностям теперь уже семейного человека, при этом заплатив за него 2 копейки и... чтобы не старше 2000 года. Но вот я вам уже взял сильно моложе 2000 года автомобилей, выпущенных 2000. Nissan Note. 7, 8, 9, в районе 300. Что еще у вас? Галант, ну, не то чтобы очень. Гранту, Адик, ну, ведь вы же слышали мой первый опус относительно того, что важно для молодого отца и родителя вообще в принципе. Безусловно, фактическая безопасность ребенка. Безопасность. Нарисуйте перед собой сейчас эти два слова. Или в своем сознании, или фактически на бумаге нарисуйте. Лада, Гранта и безопасность. Как они вам кажутся, эти два слова? Имеют они друг к другу отношение? Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, алло, пожалуйста, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Пожаловаться хочу.
Давайте.
И поддержать предыдущего звонившего. У меня Volvo S60 с прекрасным Т5 двигателем.
Да.
2011 года.
249 сил.
249, да, сил. И мне недавно пришлось сделать капиталку двигателя, и я не знаю, продавать, не продавать. Посмотрел, за сколько я ее продам, и понял, что куплю Солярис.
Ну да, ну Солярис.
Не хочется.
И то, и может быть, придется даже добить немножечко, если Солярис в полном фарше захотите взять. Придется даже чуть-чуть доплатить, наверное,
да,
за него.
Да, вы правы.
Вот, и не хочется.
Дилемма.
А дилемма вот какая. Значит, начинаем искать маленькую дырочку в земле, из которой будет сочиться нефть, и тогда мы сможем позволить себе сразу, там, вот в XC90, допустим, новый, да? А до тех пор, пока...
V90.
Вообще, конечно, V90 кросс-кантри в идеале нужно брать, безусловно. Вот. А пока эта дырочка еще не обнаружена, сочащаяся кровью земли, катаем свой старый автомобиль, поддерживаем его, любим, холим, лелеем, медленно переезжаем лежачие полицейские, потому что понимаем, эта подвеска нам еще лет 10 пригодится как. Ну,
да.
Делать
так
нечего.
Так и были куплены предыдущие машины, да, все, в 10-м году.
Вот такая история. А там тоже ведь эхо 8-го года, правильно, звучало у нас еще, и поэтому в 10-м тоже. Ну, вот такая история. Mazda 6, первое или второе поколение, Андрей пишет, что можно. Я сейчас не вижу ее цены. Prado 120 или Патриот, Михаил? Странный вопрос. Немножечко. Но я думаю, что, наверное, правильный ответ все же Prado 120. Если вы... Патриот такой вот, махровый, но тогда Патриот. А так-то вообще, конечно, Прада. При прочих равных, 120-й. Тогда за 300 довольно далеко. Какой пробег у Вольвиста, я не знаю. Subaru Impreza 4-6 года, 1,5 литра, неубиваемая и недорогая. Вагон. Вот предложение за 300 тысяч для молодой семьи. Ford Focus Universal. Сам еще по всей России. Тараторка. 2 литра механика до 300 тысяч найти можно. Что можно найти за эти деньги? Секундочку, нужно найти ваши предыдущие сообщения. Ford Focus Universal для молодого папы. Вы знаете, я про Focus тоже подумал. То есть тут вариантов несколько. Ford Focus, Ford Fusion. Я думаю, выпускалась однажды такая скорлупочка еще до всяких этих вот кроссоверов, массовых кроссоверов. У нас выпускался Fordец, который был почти как маленький... Это был не кроссовер даже, но походил на маленький кроссовер. Ну, то есть на базе Фиесты построена такая штучка. Вот одноклассник Nissan Note, кстати говоря. Ford Fusion, Nissan Note, Ford Focus Universal. Вот видите, какие подсказки идут здесь. Второго года Focus, в смысле, второй Focus 12-го года, Анатолий. Неужто за эти деньги можно взять? Анатолий, у меня есть такое ощущение. Да, я сейчас посмотрю. Потому что, думаю, Focus может оказаться одним из самых правильных вариантов. Почему? Потому что их как, ну, плюнь сейчас куда-нибудь. И обязательно должен попасть в Focus. Потому что ведь не зря же он однажды у нас был самым продаваемым автомобилем. Во-первых. Во-вторых, это означает, что ремонтопригодность автомобиля колоссальная. Есть все возможности его ремонтировать как-то. Давайте посмотрим. Рестайлинговая версия, выпускаемая с 2008 года. Средняя цена 334 тысячи, 8 год 94 тысячи пробег. 11 год 182 тысячи, нет, большой пробег. Вот 9 год, это уже 460 тысяч. 10 год 340 тысяч на 250 пробег. В такси работал, сразу видно. Ну, то есть в районе 300-350 можно взять более-менее какой-то еще свежий второй Focus, уже рестайлинг после 8 года. И... Ну, мне кажется, что набросали. Вот сейчас взяли и набросали несколько вариантов для молодого папаши. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хорошо, что вы позвонили.
Машина Toyota Camry.
Классно.
2011 года. Да. Вот хотели проконсультироваться. У нас пробег на машинке 83-364. Ну, мы ее очень любим.
Детский пробег для Toyota, честно говоря.
Редкий?
Детский. Ну, в смысле, детский такой, да. Еще ничего не грозит. Так, а консультация на какой-то?
Мы слышали о том, что нужно менять масло в коробке.
Ну, это же регламентная работа. Это вам на сервисе все расскажут, когда вы его меняете, сколько вы его меняете. Вы обслуживаете у официального дилера автомобиль или так сами?
Ну, раньше мы обслуживали, да, в Toyota центре Шереметьево, но сейчас вот перестали, потому что там немножечко нам разонравилось.
Ну так приезжайте в другой центр и там официально обслуживайте. Вы же можете официально обслуживать у любого официального дилера, не обязательно у того, где вы покупали автомобиль. Сейчас масса программ существует для автомобилей, которые уже гарантийный период закончился. Вам обслуживание дешевле. Приезжайте со своими комплектующими, узнайте регламентные работы, покупайте комплектующие свои, приезжайте к официалам, они вам все сделают и про коробку тоже все расскажут.
Понятно, спасибо.
Я сейчас не...
Надо каждые 5 лет менять автомобиль, вот мужчины говорят.
Нет, я вам так скажу. Если бы все остальное в мире у меня было бы решено, все остальные вопросы, и мне бы приходилось свои тачки покупать за свои деньги, и такая возможность у меня была бы, я бы менял бы автомобиль примерно раз в 3-6 месяцев.
Вот. Замечательно.
Если бы была такая... Вы не представляете, какой это кайф. Мне просто повезло так, и я это могу делать бесплатно. Тестовые автомобили всегда появляются новые. Но если бы финансовое состояние позволяло, я бы менял 3-6 месяцев реально автомобиль, потому что именно тот период, когда ты испытываешь даже от самой крутой тачки, ну, вот такой экстаз автомобильный, если хотите. Вот. А потом она уже становится обычной. Ты привыкаешь к ней и начинаешь глазом косить уже в сторону чего-то интересненького еще. И вот в этот момент раз и сменил. Но говоря о нас с вами, о наших реалиях, я думаю, что ну вот нормально 2-3 года. Нормально. Когда автомобиль еще гарантийный, свежий, и цена на него все еще высокая, потому что он свежий. А вы уже на нем покатались. И нет дорогостоящих ремонтов и дорогостоящего ТО. И вот здесь бы его родимого продавать и брать что-то свежее. Но это... Спасибо вам за звонок. Но это работало до 2014 года. До 2014. После 2014 года грянула, как мы ее называем, новая экономическая реальность наша, в которой, как вы видите, автомобиль, тем более премиальные автомобили, и чем премиальнее, тем выше уровень падения цены. И премиальные автомобили, вот эта концепция потеряла свою актуальность, потому что разница между вашим нынешним автомобилем и вашим будущим автомобилем из того же сегмента колоссальная. Колоссальная. Она доходит до нескольких цен вашего нынешнего автомобиля. Нескольких цен. Ну, там, условно, X5 вы можете продать свой, еще недавно свежий, дорогой, за 1,5 миллиона. А следующий вы возьмете... Это классно. Но расточительно. И с точки зрения экологии, и планетарных интересов, и вообще всего, и здравого смысла, но с точки зрения эмоциональной составляющей, если такая возможность есть, ну, что греха таить? Ну, есть. Вот была бы у вас возможность отдыхать не раз в год серьезно, как вы это делаете, вот раз в год вот так вот серьезно, вдумчиво поехать, взять тур себе, отель какой-то, или взять тачку и поехать через всю Европу, или взять тачку и поехать через всю Америку, раз в год позволяешь себе. Вот скажите, это ваше желание так раз в год отдыхать? Или это ваши возможности так раз в год отдыхать? Но согласитесь, если бы возможности были раз в два месяца это совершать, вы бы железно делали это раз в два месяца. Вот мне кажется, самый правильный график. Каждые два месяца, две недельки устроить себе каникулы большие, серьезные. Но реальность такова, что возможностей таких нет. То же самое с тачками. По-хорошему, 3-6 месяцев и новое. 3-6 месяцев и новое. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Вот, Роман, Ярослав, Москва. Для молодого папы хотел предложить вот, посмотреть, обратить внимание на Ларгус. Вчера вот сам забрал вторую дочку. Вот, поэтому хорошая машина, в принципе, большой багажник. То есть даже если в будущем будет расширение на плане детей, то есть там проблем загрузить там коляску, самокат, вообще проблем не будет.
Я согласен. Ну, да, но тут, понимаете, многие... Вот Ларгус и Дастер вызывают у нас такие эмоции.
При этом я бы, Роман, еще бы лучше бы залез бы в кредит на 200 тысяч, если нету, но взял бы новую машину.
А какую новую? Ну, новую только вас брать.
Ну, новую тот же самый Ларгус, но это будет новая машина. Это 500 тысяч не в шикарной комплектации, да, там не с бамперами в цвет, но это будет новая машина, и париться ты не будешь.
Ну, в общем, да. Вы знаете, я сейчас смотрю на объявление. У меня еще одна идея возникла. Посмотрим, сколько они стоят. 12-й, смотреть все объявления. 12-й. Так, давайте по актуальности. Нет, по цене. По цене. От дешевого к дорогому. Орландо, самый дешевый, 433 тысячи. Вот я бы что думал? Я думаю, что я бы еще там сотенку тысяч поднакопил бы, 100-150. Но не на новый Ларгус шел бы, потому что все же комфорт и безопасность имеют значение. А смотрел бы вот куда-то в эту сторону. Вот Орландо, 480 тысяч, 76 тысяч пробега, 141 сила, 1.8, 12 года автомобиль. Но зато проблемы решены на ближайшие годы. Потому что правильная стратегия, мне кажется, когда появляется один киндер, второго сделать в ближайшие два года после этого, правильно? Ну, я так думаю. Да, мы меня здесь сейчас, наверное, поддержат. Правильно же, мы так поступаем. Один появился, второй через пару лет, чтобы погодочки были. И чтобы им интересно было вдвоем, игры там всякие детские эти штуки.
Ну, примерно так. Ну, хотел ремарку внести по поводу смены премиума на премиуму. Вот совершенно буквально на прошлой неделе поменял Q7 на новую Q7. Вот, продавал двухлетку. Ну и, собственно говоря, разницы нету. Две в три цены разницы у меня вышли, это 50% цены машины.
Объясните еще раз, какого года был автомобиль ваш?
Ну, была машина 15-го года, уже новый кузов. Я ее отдал, брал я ее за 4400, отдал я ее чуть больше, чем за 3, и новую забрал за 4,5.
Я хочу вам сказать, что это вы как-то так исхитрились, прямо вот, ну, реально исхитрились, как-то у вас такое нормально получилось с ценой. Вот, это во-первых, во-вторых, это же прямо подтверждает мое убеждение, что нужно каждые 2-3 года менять машину. Когда она еще свежая, цена на нее нормальная, даже если она премиальная. Правильно?
Но я ее поменял, потому что на тройку седьмой было 2 года гарантии, а на этой уже 4, поэтому я решил на 4 года забыть о машине, ну, в хорошем смысле.
Это правда. Ауди расширила гарантию, и вместо 2 теперь вы получаете 4. А зачем с одним ребенком брать Орландо? Потому что, я говорю, правильная стратегия в построении семьи такая. Один, потом через пару лет второй сразу. А может быть через годик, там, через годик-полтора второй. Чтобы они были одного возраста, с одними интересами, выносили мозг вам примерно в одно и то же время, а потом в одно и то же время мудрели, умнели и все такое. Вот, поэтому, ну, отстреляться сразу. А за вторым, гляди, и третий пойдет. а бабушки, а вот эти вот нянечки всякие, а возить с собой коляски, самокаты, велосипеды, да если еще и на двоих, на пикники, спальные мешки, палатки и какие-то такие штуки. Орландо считаю самым правильным вариантом. Он был правильным тогда, когда появился только в России. Он был правильным тогда по цене и по количеству автомобилей на каждый вложенный в него рубль. И я думаю, что в ситуации с молодым папой, который все-таки строит дальнейшие перспективы расширения семьи, Орландо по-прежнему остается одним из самых правильных семейных автомобилей на вторичном рынке за вполне вменяемые деньги и с приличным качеством.
Моторы.
Ну, давайте, в конце концов, мы с вами сейчас поразмышляем на тему того, что нас не устраивает в жизни. Мне сейчас приходит фотография замеса на Садовом кольце, Садовое кольцо, не доезжая до Павелецкого вокзала. Такое чувство, что встречка, потому что автомобили стоят на разделительной. Встречка-встречка, точно. Значит, участники. Чироки, Гранд Чироки, насколько я понимаю. Правильно я вижу? Просто мне отсвечивает и далеко монитор. И либо BMW X3, либо Subaru Forester. Вот отсюда сложно сказать. Мне кажется, что BMW X3. И они устроили замес на Садовом кольце. Лобовое. Но скорость была не очень высокая, потому что автомобили читаются. Морды, конечно, разбиты сильно, но читается, что за тачки. То есть не всмятку совсем. Доброе утро. Достала рубрика. Что там у вас? Где болит? Вот это не очень хорошо, когда телефонная связь вот так вот заставляет. Да. Хочу 2014 года. На Ленинградке снова меняет отбойник. Каждый год одно и то же. Достало, честно говоря. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Жалуйтесь. Здравствуйте.
Я Юлия Владимировна Ташкаева, 8-го года.
Так.
Планы поменять. Так как этот специалист не великий, посоветовал с коллегами на работе машины. Кто-то из них рекомендует Тигуан, кто-то Мерседес Бешко.
Да.
А то ваше мнение.
Мое мнение, что у нас сейчас рубрика «Достала», и мы здесь ругаем и хвалим нашу реальность. Видите, вот немножко расстраивает, когда вот так не вовремя. Мое мнение, что вам нужно встретиться с отцом семейства, вот этого, новым молодым отцом, и толкнуть ему, как-то убедить его купить у вас ваш Кашкай, а потом дальше мы будем действовать по обстоятельствам, в зависимости от того, за сколько вы его толкнете. Доброе утро. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Роман, доброе утро.
Доброе.
«Достала» ежедневная пробка на внутреннем КАДе перед Волоколамкой. Очень неровная дорога, все грузовики сбрасывают скорость до 20. Каждый день стоим из-за этого.
Но
как только неровности проезжаем, сразу все летит.
Слушайте, но ведь к этому же уже надо было бы привыкнуть, мне кажется. Это такая штука, как вот, ну, как зима у нас. Можно ругать ее, там, ненавидеть, но, ну, привыкаешь как-то. Вот пробка на Южном МКАДе, внутренней стороне, это одна из таких вещей.
Совершенно верно, но можно же асфальт переложить.
Можно. Вообще, если рассмотреть все наши язвища и все наши проблемы, то окажется, что есть пути решения каждой из них. То есть можно что-то там отверткой где-то починить, где-то напильником подработать, и все будет хорошо. Но что-то не получается как-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Достала BMW со своими ценами. Приходишь, они тебе дают машину за 2,5 миллиона.
Да.
И думаешь, так про себя пойдешь, лучше Мазду купишь CX-5.
Ну, правильно. Или CX-9. Здесь был вопрос, когда, на мой взгляд, самый сексуальный кроссовер всех времен и народов выходит на наш рынок. Выходит в сентябре. Мазда CX-9 в России в сентябре. Кайф? Кайф.
Вот
нужно брать CX-9, потому что по цене слабо укомплектованного X1 возьмешь роскошный автомобиль, ну просто совершенный секас. Еще если не видели его, заходите и посмотрите, потому что ждать его уже.
Моторы в движении.
Так, ну и про движение тогда я скажу вам. На Садовом кольце, я думаю, что будет огромная пробка, потому что перед Павелецкой на внешнем и внутреннем Садовом лобовое столкновение, и поэтому вы стоите. Еще Южный МКАД действительно очень тяжелый, и сегодня перед Волоколамкой и перед... и Новая Рига въезжает плохо, перед Волоколамкой внешний МКАД стоит. В целом Москва едет на 4 балла. Будьте здоровы!
Моторы.